Именно в случае, если она скажет ему «Я твоя, увези меня», то как он ее увезет? Где у него на то средства, деньги? У него как раз к этому сроку иссякли все до сих пор не прерывавшиеся в продолжении стольких лет его доходы от подачек Федора Павловича. Конечно, у Грушеньки были деньги, но в Мите на этот счет вдруг оказалась страшная гордость. Он хотел увести ее сам и начать с ней новую жизнь на свои средства, а не на ее. Он вообразить даже не мог, что возьмет у нее ее деньги, и страдал от этой мысли до мучительного отвращения. Не распространяюсь здесь об этом факте, не анализирую его, а лишь отмечаю. Таков был склад души его в ту минуту. Могло все это происходить косвенно и как бы бессознательно даже от тайных мук его совести за воровски присвоенные им деньги Екатерины Ивановны. «Пред одной подлец, и пред другой тотчас же выйду опять подлец», — думал он тогда, как сам потом признавался. «Да Грушенька, коли узнает, так и сама не захочет такого подлеца». Итак, где же взять средства? Где взять эти роковые деньги? Иначе все пропадет и ничего не состоится. И единственно потому, что не хватило денег. Позор! Забегаю вперед. То-то и есть, что он, может быть, и знал, где достать эти деньги, знал, может быть, и где лежат они. Подробнее на этот раз ничего не скажу, ибо потом все объяснится. Но вот в чем состояла главная для него беда. И хотя не ясно, но я это выскажу. Чтобы взять эти лежащие где-то средства, чтобы иметь право взять их, надо было предварительно возвратить 3000 Екатерине Ивановне. Иначе я карманный вор, я подлец. А новую жизнь я не хочу начинать подлецом, решил Митя, а потому решил перевернуть весь мир, если надо, но непременно эти 3000 отдать Катерине Ивановне во что бы то ни стало, и прежде всего. Окончательный процесс этого решения произошел с ним, так сказать, в самые последние часы его жизни, именно с последнего свидания с Алешей, 2 дня тому назад вечером на дороге, после того, как Грушенька оскорбила Катерину Ивановну, а Митя, выслушав рассказ о том от Алеши, сознался, что он подлец, и велел передать это Катерине Ивановне, если это может сколько-нибудь ее облегчить. Тогда же, в ту ночь, расставшись с братом, почувствовал он в выступлении своем, что лучше даже убить и ограбить кого-нибудь, но долг Кате возвратить. «Пусть уж лучше я пред тем убитым и ограбленным убийцей и вором выйду и пред всеми людьми и в Сибирь пойду, чем если Катя вправе будет сказать, что я ей изменил». И у нее же деньги украл, и на ее же деньги с Грушенькой убежал добродетельную жизнь начинать. Этого не могу. Так со скрежетом зубов изрек Митя и действительно мог представлять себе временами, что кончит воспалением в мозгу. Но пока боролся. Странное дело. Казалось бы, что тут при таком решении, кроме отчаяния, ничего уже более для него не оставалось. Ибо где взять вдруг такие деньги? Да еще такому голышу, как он. А между тем он до конца все то время надеялся, что достанет эти 3000, что они придут, слетят к нему как-нибудь сами, даже хоть с неба. Но так именно бывает с теми, которые, как и Дмитрий Федорович, всю жизнь свою умеют лишь тратить и мотать доставшиеся по наследству деньги даром, а о том, как добываются деньги, не имеют никакого понятия. Самый фантастический вихрь поднялся в голове его сейчас после того, как он 3-го дня расстался с Алешей и спутал все его мысли. Таким образом вышло, что начал он с самого дикого предприятия. Да, может быть, именно в этаких положениях у этаких людей да самые невозможные фантастические предприятия представляются первыми возможнейшими. Он вдруг порешил пойти к купцу Самсонову, покровителю Грушеньки, и предложить ему один план, достать от него под этот план разом всю искомую сумму. В плане своем, с коммерческой стороны, он не сомневался нисколько, а сомневался лишь в том, как посмотрит на его выходку сам Самсонов, если захочет взглянуть не с одной только коммерческой стороны. Митя хоть и знал этого купца в лицо, но знаком с ним не был и даже ни разу не говорил с ним. Но почему-то в нем, и даже уже давно, основалось убеждение, что этот старый развратитель, дышащий теперь на ладан, может быть, вовсе не будет в настоящую минуту противиться, если Грушенька устроит как-нибудь свою жизнь честно и выйдет за благонадежного человека замуж. И что не только не будет противиться, но что и сам желает того, и, навернись только случай, сам будет способствовать. По слухам ли каким, или из каких-нибудь слов Грушеньки, но он заключил тоже, что старик, может быть, предпочел бы его для Грушеньки, Федору Павловичу. Может быть, многим из читателей нашей повести покажется этот расчет на подобную помощь и намерение взять свою невесту, так сказать, из рук ее покровителя слишком уж грубым и небрезгливым со стороны Дмитрия Федоровича. Могу заметить лишь то, что прошлое Грушеньке представлялось Мите уже окончательно прошедшим. Он глядел на это прошлое с бесконечным состраданием и решил со всем пламенем своей страсти, что раз Грушенька выговорит ему, что его любит и за него идет, то тотчас же и начнется совсем новая Грушенька, а вместе с нею и совсем новый Дмитрий Федорович, безо всяких уже пороков, а лишь с одними добродетелями. Оба они друг другу простят и начнут свою жизнь уже совсем по-новому. Что же до Кузьмы Самсонова, то считал он его в этом прежнем, провалившемся прошлом Грушеньке за человека в жизни ее рокового, которого она, однако, никогда не любила, и который, это главное, уже тоже прошел, кончился, так что и его уже нет теперь вовсе. Да к тому же Митя его даже и за человека теперь считать не мог, ибо известно было всем и каждому в городе, что это лишь больная развалина, сохранившая отношения с Грушенькой, так сказать, лишь отеческие, а совсем не на тех основаниях, как прежде, и что это уже давно так, уже почти год как так. Во всяком случае, тут было много и простодушия со стороны Мити, ибо при всех пороках своих он был очень простодушный человек. Вследствие этого-то простодушия своего он, между прочим, был серьезно убежден, что старый Кузьма, собираясь отходить в другой мир, чувствует и искреннее раскаяние за свое прошлое с Грушенькой, и что нет теперь у нее покровителя и друга более преданного, как этот безвредный уже старик. На другой же день, после разговора своего с Алешей в поле, после которого Митя почти не спал всю ночь, он явился в дом Самсонова около 10 часов утра и велел о себе доложить. Дом этот был старый, мрачный, очень обширный, двухэтажный, с дворовыми строениями и с флигелем. В нижнем этаже проживали 2 женатых сына Самсонова со своими семействами, престарелая сестра его и 1 незамужняя дочь. Во флигеле же помещались 2 его приказчика, из которых 1 был тоже многосемейный. И дети, и приказчики теснились в своих помещениях, но верх дома занимал старик 1 и не пускал к себе жить даже дочь, ухаживавшую за ним и которая в определенные часы и в неопределенные зовы его должна была каждый раз вбегать к нему наверх снизу, несмотря на давнишнюю одышку свою. Этот верх состоял из множества больших парадных комнат, меблированных по купеческой старине, с длинными, скучными рядами неуклюжих кресел и стульев красного дерева по стенам, с хрустальными люстрами в чехлах, с угрюмыми зеркалами в простенках.